Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Члены российского прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», известные своей близостью к Владимиру Путину, 9 мая закончили в столице Германии мотопробег по странам ЕС под названием «Дороги Победы на Берлин». Как и во время их предыдущих поездок по Европе в начале мая каждого года, их ожидал холодный прием. Слишком сильно действия, заявления и внешний вид «Ночных волков» расходятся с заявленными целями. В столице Чехии Праге в этом году против приезда «Ночных волков» 7 мая прошла наиболее заметная и многочисленная акция протеста. Ее организаторы устроили параллельный с их колонной собственный автопробег и манифестацию. Антон Литвин, живущий в Чехии, директор фестиваля актуальной российской культуры «Культурус», уже который год подряд участвует в протестах против приезда байкеров из клуба «Ночные волки», которых он называет хулиганами с советской символикой, демонстрирующими имперскость и агрессивность сегодняшней российской власти. Акция 7 мая 2018 года чем отличалась от предыдущих?
В этом году мы пытались извлечь уроки из прошлогодней неудачи, потому что, с одной стороны, в прошлом году их не пустили в центр, благодаря магистрату и полиции, и им запретили проезжать по центру по Вацлавской наместе. С другой стороны, они поехали по своим маршрутам, там, на кладбище, в посольство и прочее. А мы, пешие активисты, были лишены мобильности и, соответственно, нигде не смогли их ни встретить, ни пикетировать. Поэтому в этом году было решено в секретной группе чешских активистов в основном создать автоколонну и, соответственно, встречать их под Прагой в условленном месте и дальше сопровождать на скорости на машинах, чтобы уже они от нас не ускользнули.
И на какой эффект вы рассчитывали?
Мы же в Европе, да, здесь никто не собирается никому прокалывать шины, бить мордой и драться стенка на стенку с цепями в руках. Собственно, эффект только один – это декламация и напоминание о преступлениях путинского режима, чтобы это не превратилось в оголтелую пропаганду под видом памяти павших воинов во Второй мировой войне. Ясно, что люди приезжают на мотоциклах совершенно не за этим. Они приезжают для того, чтобы продемонстрировать, что путинизм шагает по Европе семимильными шагами. И задача активистов, в общем, как-то этому хотя бы робко и тихо, но тем не менее сопротивляться и как-то оппонировать.
Вы говорите, что путинизм шагает по Европе семимильными шагами. Живя в Чехии, вы много признаков этого видите?
Сегодня я этого видел, потому что огромное количество было чешских мотоциклистов в десантной форме с флагами десантных российских полков. Не говоря о том, что въезд мотоциклистов встречали люди криками «Россия! Россия!», советскими флагами и прочей атрибутикой. Слава богу, не было протеста Сталина, этого я боялся больше всего.
Вы наблюдаете за «Ночными волками», опять же, не в первый раз. Кто именно они в 2018 году? Раз они сами себя называют «волками», я так спрошу, из какого логова они вылезли на этот раз?
Дело в том, что они собираются, естественно, по всей Европе, и номера на мотоциклах не должны вводить в заблуждение. Действительно, ни на одном мотоцикле не было российского номера. Но это говорит о том, что все-таки полиция и Министерство иностранных дел пытаются ставить какие-то препоны, но больше половины из них говорил на русском языке, на чистом. Больше половины это было действительно русских ночных волков, которые приехали, не знаю, взяли в аренду или у друзей мотоциклы, но это были абсолютные россияне. По Европе, по сусекам они, конечно, наскребли. То есть были номера и немецкие, и флаги немецкие, были австрийские, были швейцарские, были немецкие с казахским флагом. Я уж не говорю про чешских и там и словацких.
Вы говорите, что в этот раз, слава богу, не было портретов Сталина. А какая была символика у них? Какие лозунги? Она как-то меняется с годами?
Кроме колорадских лент и советских флагов, так особо ничего не резало. Ну, мы уж не говорим, конечно, про надписи там на Берлине «Спасибо деду за победу» на Мерседесах, Опелях и BMW, но к этому мы уже привыкли. Майки с Путиным были, да, вот считать это как? Пропаганда, и в Европе как бы мы к этому относимся спокойно, у людей имеют право на собственное видение. Но мы-то как раз переживаем о том, что переписывается история, да, что у современной России свой взгляд на прошлое сталинизма, на итоги Второй мировой войны, и, соответственно, их право сегодня решать судьбы мира.
Напомню, что я беседовал с живущим в Чехии директором фестиваля актуальной российской культуры «Культурус» Антоном Литвиным. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Bellingcat и Служба безопасности Украины утверждают, смертоносный обстрел Мариуполя в январе 2015 года, унесший жизни 31 жителя города, был осуществлен российскими военными по сценарию, похожему на сбитие Боинга над Донецком летом 2014-го. Перехваченные переговоры донбасских сепаратистов и российских военных накануне и в день обстрела, на которых базируется вышедшая на этой неделе публикация Bellingcat, уже направлены в Международный уголовный суд ООН в Гааге, который рассматривает иск Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Радио «Свобода» попросило подробнее рассказать об обстреле Мариуполя одного из авторов расследования, эксперта Bellingcat Анатолия Белокурина.
Какие материалы и источники легли в основу этого расследования?
Во-первых, все материалы, которые уже мы накопили, это публичных источников в контексте расследования Боинга. А во-вторых, мы обратились к адвокатам украинской стороны, которые занимаются именно этим делом в Гааге. И после довольно долгих переговоров мы и еще группа других расследовавших журналистов из Америки получили доступ к этим же материалам, которые они дают в Гаагу как доказательственный материал. Так что эта группа журналистов получили доступ к очень много телефонных разговоров конкретных участников боевых действий этого периода, к очень много видеоматериалов, часть из которых была уже опубликована, а часть нет. Но это впоследствии обстрела по городу. Очень много фотоматериалов опять по последствиям от обстрела.
СБУ еще вечером в день обстрела опубликовало переговоры сепаратистов с позывными «Террорист» и «Пепел», из которых следовало, что попадание градов по жилому району было следствием ошибки, и изначальной целью обстрела был украинский блокпост, расположенный в километре с лишним от жилых домов.
Мы смогли подтвердить несколько вещей. Первое, что целей было примерно 8 или 9. Конкретно какие они были, мы не смогли это удостоверить и доказать, потому что они назывались закодированным способом. Они были цели 101, 108, 107. Из этих 9 или 8 целей мы смогли идентифицировать 2, потому что по двум из них были получены конкретные геокоординаты в незашифрованном виде через СМС за день до обстрела. Один из координатов, который был с пометкой «танки», находился примерно в полкилометра от первых девятиэтажных домов на окраине Мариуполя. То, что можем подтвердить, это что уже примерно к 10 утра, после начала обстрела, который был чуть раньше 8, командование пророссийских и российских сил получило информацию, что уже жилые дома накрыты, что целый город в огне, но они решили продолжить.
А кто из российских военных был задействован в этих событиях и какой была их роль?
Это для нас было реально неожиданно. Вся эта операция была не только организована, но и управлялась российскими военными. Мы смогли идентифицировать одного очень высокого уровня военного, который был дислоцирован именно в Украине на период от 5 месяцев с ноября по марту 2015 года с прозвищем «Горец», который отвечал за все артиллерийские операции российских сил на территории Восточной Украины. Это был полковник в российских вооруженных силах, а не какой-то там отпускник, который сразу после этого был повышен в должности, стал генералом, стал директором артиллерийской школы в Пензе. То, что мы тоже можем удостоверить, после того, как прослушали все разговоры, это то, что он докладывал напрямую генералу Степану Степановичу Ярощуку, который к этому моменту занимал должность командующим артиллерийских войск Южного военного округа России. Также мы допускаем, что генерал Ярощук не был самый высокопоставленный человек, который занимался этой операцией, потому что в течение всего дня шли ссылки на то, что над ним его руководство, и он должен представлять информацию и о прогрессе и развитии действий в реальное время своим шефом.
Экипажи этих градов тоже были российскими?
Да, экипажи были российские, хотя они в течение дня были интегрированы с местными экипажами, тоже под командой российских офицеров. Были российские экипажи, которые пришли вместе с установками под командой российского полковника Сергея Лисай, который начальник артиллерии 36-й армии России на Дальнем Востоке. Это люди, которые только на сутки побывали и проработали. Были российские офицеры, которые были в командировке тут российского Министерства обороны, которые были там реально управляющим, командующим артиллерийских операций на протяжении 4-5 месяцев. А кроме этого были и местные люди, которые там работали на ДНР. Часть из них были российские наемники, а часть из них были местные боевики.
А какие российские воинские формирования были, по вашей версии, задействованы в обстреле Мариуполя?
Это две батареи, которые были привезены в Украину в течение ночи 23-24. Это одна была выслана и привязана к 5-й самоходной батареи, 5-й, а другая 200-я. Все время они назывались как 5-й и 200-й из российских батарей. Эти были батареи, которые включали 6 артиллерийских установок, каждая из них, вместе с персоналом. Они должны были пересечь границу 2-3 ночью 23-го. Одна из них потерялась на российской стороне и смогла пересечь границу только в 8 утра, когда уже было светло. Первая смогла вовремя попасть в Украину. Она начала стрелять первой. Вторая, в догонке, смогла начать примерно в 11 утра.
С экспертом Bellingcat Анатолием Белокуриным беседовал, напоминаю, мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент США Дональд Трамп на этой неделе объявил о времени и месте своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Она состоится 12 июня в Сингапуре. Последним и сильным стимулом к принятию окончательного решения в пользу саммита послужило освобождение Кимом 3 американских граждан, находившихся в заключении в Северной Корее. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Трамп не мог пройти мимо возможности лично поприветствовать освобожденных американцев, хотя их самолет совершил посадку на базе ВВС под Вашингтоном в 3 часа ночи. Один из узников, Ким Сан Дук, короткое время преподавал бухучет в Пхеньянском научно-техническом университете, единственном в стране официальном частном вузе. Он часто общался со студентами после занятий, и у него сложились с ними добрые отношения. В конце апреля он был арестован в аэропорту Пхеньяна по обвинению в попытке свержения государственного строя КНДР. Ким Хак Сон был задержан 7 мая. Эксперт по сельскому хозяйству, он преподавал в том же вузе современные технологии выращивания риса. Кореец по национальности, он родился и вырос в китайской провинции Цзилинь, примыкающей к Северной Корее. Помимо ученого звания, которое он получил в Америке, Ким Хак Сон был рукоположенным евангелийским пастором в Лос-Анджелесе. Северокорейские власти сурово наказывают американцев, заподозренных в прозелитизме. Ким Дон Чул обосновался в 2001 году в китайском городе Яньцзи, что неподалеку от северокорейской свободной экономической зоны Рассон, куда он ездил ежедневно на работу. В октябре 2015 года он был арестован, обвинен в шпионаже и после суда, длившегося сутки, осужден на 10 лет исправительных работ. В интервью CNN он признался, что действительно был шпионом и в день ареста должен был встретиться со связным, чтобы получить от него на флешке и фотоаппарате секретную информацию. Интервью проходило в присутствии официального переводчика и еще одного должностного лица, так что искренность признания Ким Дон Чила находится под большим вопросом. Несмотря на прилив оптимизма, многие и в журналистском, и в аналитическом сообществах Америки скептически оценивают перспективы сингапурской встречи в верхах. Мы беседуем с одним из скептиков, Дэвидом Мажумдаром, сотрудником военно-политического журнала National Interest.
До Трампа ни один американский президент не хотел встречаться с северокорейским руководителем, не получив от него предварительных гарантий. В данном случае без торжественного обещания решить ядерную проблему. Трамп – исключение. Он не стал увязывать стремление Ким Чен Ына укрепить международный престиж Северной Кореи и легитимизировать самого себя в глазах международного сообщества путем прямой встречи без посредников с американским президентом с выполнением каких-либо предварительных условий. Разве что со освобождением 3 американцев. Белый дом упрямо отказывается признавать, что Трамп пошел на большую уступку. Но это на самом деле так.
Что, по-вашему, вынудило Трампа отступить от традиционной установки?
То, что КНДР приблизилась к созданию баллистической ракеты и небольшого ядерного боеприпаса, который может быть доставлен с приемлемой точностью к цели, расположенной в континентальной части Соединенных Штатов, а также то, что у США нет сегодня адекватной противоракетной обороны. И еще желание нанести упреждающий удар по северокорейским атомным объектам. Перспектива попасть под северокорейский ядерный удар стала реальностью. Без этой угрозы у Пхеньяна не было настоящих дипломатических козырей в противостоянии с Вашингтоном. Я не хочу совсем сбрасывать со счетов эффект от экономической блокады, которой Трамп грозил Северной Корее, или заявление о том, что силовой превентивный сценарий никто не отменял. Но я не думаю, что президент сумел напугать этим северокорейского правителя. Что помогло Трампу, так это логика внутренней политики Америки. Я имею в виду то, что только ярый антикоммунист Никсон мог договариваться с Китаем или ярый антикоммунист Рейган с Советским Союзом, не рискуя прослыть слабаком. В нежности к маленькому ракетчику Киму средний американский избиратель Трампа не заподозрит.
Как с точки зрения США выглядит идеальное соглашение с Северной Кореей?
Идеальным вариантом кажется такой. Пхеньян в силу тех или иных соображений отказывается от баллистических ракет и ядерного оружия, стабилизирует положение на границе с Южной Кореей, а внутри собственной страны берет курс на демократические реформы. Кстати, нечто подобное требует новый помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Но это нереалистично. Программа минимум – добиться от КНДР приостановки ракетных стрельб и испытаний ядерных боеприпасов. И третий вариант – промежуточный сценарий между максимумом и минимумом. Северная Корея свертывает разработку баллистических ракет, но получает согласие на сохранение в своем арсенале тактических и оперативно-тактических ракет. Последние представляют угрозы Южной Кореи и Японии, но не США. А задача Трампа, если трактовать ее ограничительно в стиле «America First», состоит не в заботе о союзниках, а лишь в обеспечении безопасности самих США.
Собеседником нашего корреспондента Евгения Аронова был вашингтонский аналитик Дэвид Мажумдар. Вы слушаете программу «Атлас мира». Дональд Трамп на этой неделе принял еще одно радикальное решение. Во вторник он заявил, что Соединенные Штаты отказываются от выполнения соглашения об ограничении иранской ядерной программы, подписанного в 2015 году, поскольку оно не способно предотвратить появление в руках Ирана ядерного оружия. Американский президент объявил о восстановлении американских санкций в отношении Ирана и предупредил, что Вашингтон готов наказать санкциями и те страны, которые помогут Тегерану в работах над ядерным оружием. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В своем 11-минутном обращении к стране президент Дональд Трамп четко объяснил мотивы своего решения. «Мне ясно, что мы не можем предотвратить появление иранской ядерной бомбы в рамках разлагающейся, прогнившей структуры нынешнего соглашения. Мы знаем, что произойдет, если мы ничего не будем делать. Это была ужасная сделка, выгодная одной стороне. Соглашение, работа над которым шла долгое время в тайне, было встречено крайне скептически в Соединенных Штатах. Прежде всего, из-за десятилетнего срока его действия. Главная претензия состояла в том, что ограничения на обогащение урана начнут сниматься через 10 лет, а через 15, по подсчетам экспертов, у Ирана будет возможность в течение всего нескольких месяцев при желании обогатить достаточно урана для создания ядерного боезаряда. Защитники соглашения настаивали на том, что несовершенный договор, который приостановит движение Ирана к ядерному оружию на десятилетия, предпочтительнее ситуации, когда у Тегерана будут развязаны руки, тем более, что у него уже было все необходимое для создания атомной бомбы. Противники же были убеждены, что администрация Обамы пошла на неоправданные уступки Тегерану ради достижения исторического соглашения, в то время, когда Иран находился почти в полной экономической изоляции, в глубоком кризисе и затянувшиеся санкции грозили крахом иранскому режиму. Дональд Трамп, в ту пору кандидат в президенты США, был одним из самых громких критиков соглашения. Став президентом, он воспользовался возможностью исключить Соединенные Штаты из числа участников соглашения с Ираном, предоставленной Конгрессом. Конгресс в свое время обязал президента в каждые 3 месяца сертифицировать соблюдение Ираном этого соглашения и его соответствие интересам безопасности США. В течение первого года президентства Дональд Трамп продолжал продлевать действие соглашения, настаивая на необходимости его изменения. К середине второго года он решил возобновить противостояние с Ираном. Как говорит Илон Берман, вице-президент Вашингтонского американского внешнеполитического совета, это решение не было неожиданным, но пока трудно предсказать его последствия. В течение последнего года президент Трамп и его администрация постоянно указывала на 3 принципиальные изъяна этого соглашения, говорит Илон Берман. Во-первых, в нем не упоминалась иранская программа создания баллистических ракет. Во-вторых, в нем отсутствует разрешение на неограниченный доступ инспекторов МАГАТЭ на любые иранские объекты, связанные с ядерной программой.
И самое главное, Белый дом не устраивает ограниченный срок действия соглашения, положение которого постепенно начнут терять силу в 2025 году. Но решение Дональда Трампа отказаться от попыток видоизменить это соглашение и готовность действовать вне его рамок означает, что мы находимся на заре новой американской политики, не только в отношении Ирана, но и всего Ближнего Востока. Господин Берман, но ведь именно это и тревожит многих критиков Дональда Трампа, которые говорят, что, денонсируя это соглашение, он не предлагает ничего взамен, рискуя самыми неприятными последствиями. Я думаю, это обоснованный повод для критики. Не будем забывать, что одновременно с объявлением об отказе от соглашения с Ираном президент Трамп заявил о введении очень серьезных санкций против Тегерана по истечении небольшого переходного периода. Объектом санкций станет энергетический сектор Ирана, его центральный банк, что наверняка будет очень болезненным ударом по иранским властям, потому что это усугубит и без того очень плохую экономическую ситуацию в стране. Вместе с тем, администрация Трампа не представила комплексной стратегии действий в отношении Ирана с целью нейтрализовать его региональную экспансию, вмешательство в сирийскую гражданскую войну, в йеменский конфликт. Это необходимо сделать, говорит Илон Берман. В результате введения санкций американские фирмы будут вынуждены прервать коммерческие связи с Ираном. Самым крупным пострадавшим, как ожидается, станет концерн «Боинг». Но пока неизвестно, как американские санкции отразятся на контрактах с Ираном европейских фирм. В теории, после введения санкций любое оборудование, содержащее американские компоненты, не может экспортироваться в Иран, что сорвет, например, контракты на продажу Ирану самолетов Airbus. Будут сильно затруднены финансовые сделки, поскольку американским банкам будет запрещено их финансирование. Однако, как подозревают эксперты, Вашингтон может сделать исключение для некоторых фирм из стран-союзников.
Этот репортаж подготовил, напоминаю, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На уходящей неделе, 7 мая 2018 года, 40-летний Эммануэль Макрон и вся Франция отметили важную дату. Ровно год назад Макрон был избран президентом, получив более 66% голосов во втором туре выборов, в котором он противостоял Марин Ле Пен. Год спустя во Франции подводят первые итоги правления нового президента. У микрофона наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
В документальном фильме «Взлом века», выпущенном по случаю первой годовщины президентства Макрона, напоминается история головокружительного восхождения молодого политика, который всего за 5 лет прошел путь от помощника государственного секретаря до президента. Огромные амбиции, личная харизма, политическое чутье и удачное стечение обстоятельств позволили Макрону не только занять верховную должность, но и полностью перевернуть всю политическую систему Франции. Партия Макрона «Республика вперед», созданная им в 2016 году в преддверии выборов, получила в июне 2017-го абсолютное большинство в парламенте, сметя традиционные политические партии и обеспечив президенту безусловную поддержку народных избранников в ведении его программы. За этот год он проявил немалые лидерские способности и безусловную решимость радикально изменить Францию. Модернизация – ключевое слово президентства Макрона. Он твердо верит в то, что его назначение – это глубокая реформа Франции, которая, по его мнению, застряла в прошлом и недостаточно адаптирована к новым реалиям глобализованного мира. Среди главных реформ правительства Макрона, призванных модернизировать Францию и положить конец засилию государственного патернализма, снятие налогового бремени самых состоятельных групп населения, смягчение трудового кодекса, реформа государственной железнодорожной компании СНСФ и отмена привилегий для ее новых сотрудников, более строгая политика в отношении безработных и реформа зачисления в университеты выпускников средней школы. Разумеется, эти реформы совсем не по душе многим французам, которые не желают ставить под вопрос национальную экономическую модель, где государство серьезно регулирует рыночные механизмы, держит под контролем целый ряд отраслей и имеет огромный бюджетный сектор. По последним данным опроса института Ipsos, 64% французов разочарованы действиями правительства. В стране уже несколько недель идут масштабные акции протеста. Многомесячная забастовка железнодорожников, студенческие волнения, первомайские демонстрации и другие антиправительственные акции. При этом, если отвлечься от протестных движений и социальных волнений, которые для Франции являются скорее нормой, чем исключением, объективные экономические показатели не так уж плохи. В 2017 году рост ВВП составил во Франции почти 2%, впервые за 6 лет. Говорит политический обозреватель Эрик Брюне.
У меня такое впечатление, что комментаторы склонны видеть ситуацию в черных красках, хотя на деле дела совсем не так плохи. Итоги в целом позитивные. Я не собираюсь превозносить Макрона, но все цифры говорят в его пользу. Экономический рост возобновился, хотя критически настроенные граждане утверждают, что этот рост никак не связан с президентством Макрона, отрицать факт улучшения экономической ситуации нельзя. А по созданию рабочих мест результаты просто блестящие. В ближайшие месяцы или годы будет создано почти 2 миллиона рабочих мест в сфере торговли. Экономическая ситуация налаживается, безработица меньше, инвестиционный климат улучшился. Париж был недавно избран самой привлекательной европейской столицей для вложений в недвижимость. Объективно, по ряду критериев, Франция Макрона чувствует себя совсем неплохо. Не надо слепо принимать на веру речи политиков и журналистов о том, что Франция на краю бездны и что все силы общества настроены против Макрона – железнодорожники, студенты и прочие. Это неправда. После года правления первый итог Макрона скорее положительный.
Эммануэль Макрон вполне однозначно дает понять, что протесты населения не заставят его отказаться от своей программы. Имитируя Дональда Трампа, он заявил в апрельском интервью Fox News по случаю визита в США, что он намерен вновь сделать свою страну великой и что он будет вести модернизацию до победного конца. Для этого Макрон избрал фактически единоличный стиль правления. Все слова, сказанные им во время кампании о горизонтальности власти и важности консультаций с гражданским обществом, кажется, остались в прошлом. Как отмечают многие наблюдатели, Макрон установил четкое вертикальное руководство. Фактически единственный девиз его правительства – это эффективность. Он с недоверием относится к институтам гражданского общества, будь то профсоюзы или другие общественные организации, и сводит к минимуму консультации с ними. Президентская партия «Республика вперед» имеет жесткую партийную дисциплину. К тому же, по признанию некоторых депутатов большинства, их объединяет не приверженность каким-то определенным политическим идеалам, а преданность лично Макрону.
Над этим материалом работала наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.